Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наш разговор об основных принципах отношения Русской Православной Церкви к инославию. Значит, я вам говорю, что есть специальный церковный документ по этому поводу. Да, и в прошлый раз мы с вами сказали о том, что наша позиция заключается в том, что в инославных конфессиях благодать как бы потеряна не полностью. Да, мы не признаем инославных как некие такие полноценные церковные сообщества. Да, не вступаем с ними в евхаристическое общение. Но, тем не менее, говорим о том, что благодать Божия все-таки сохраняется в каком-то мере в этих деноминациях. И, соответственно, опять же, меру этого сохранения церковь тоже как-то не указывает, да, не входит в подробное рассмотрение. Но, тем не менее, в церкви существуют три принципа чиноприема, мы с вами говорили. Да, и, соответственно, в церквах наименее поврежденных, да, мы, скажем, принимаем через покаяние переходящих оттуда. Вот вы мне скажите, чтобы я хоть понял, что вы меня слышите. В каких церквах мы принимаем? Католическая, раз, очень правильно. Да. Да, ну и, соответственно, дохалкидонские некоторые церкви также принимают через чиноприем. Вот. Потом, соответственно, идет через миропомазание. Да? Ну и, наконец, те церкви, в которых мы считаем, что благодать это нарушена, мы с вами говорили, что крещение признается только то, которое совершено во имя лиц Святой Троицы. Да, соответственно, если это крещение каким-то образом осуществлялось по-другому, допустим, просто там, в одно лицо Святой Троицы, там, Господа Иисуса Христа, то мы его, соответственно, не признаем. Ну, так, такие церкви мы считаем, можно сказать, безблагодатными. И, соответственно, таких, приходящих оттуда, мы полностью там, крестим, миропомазываем и так далее. Значит, ну вот повторили такую краткий момент. Теперь дальше идем. Ну, дальше указывается на том, что православие не является национально-культурной принадлежностью Восточной Церкви, а православие – это внутреннее качество. То есть это сохранение Церковью вероучительной истины, богослужебного иерархического строя и принципов духовной жизни. То есть православие – слово «правильно славить». Вот, соответственно, в этой идее. Это важно, опять же, подчеркнуть, потому что очень часто мы наблюдаем такую картину, что религия становится неким таким национальным идентификатором. Да, и там далеко даже не надо ходить за этим. Вот это очень частое явление. Мы с вами, опять же, в прошлый раз говорили о том, что там, в Древней Греции было достаточно это популярно. Да, отношение такое. И сейчас такие нотки часто можно увидеть. И такие нотки можно увидеть там, очень часто в национальных церквах, да, там, скажем, в той же даже армянской церкви. Да, ну и так далее. Это даже не принадлежность обязательно каких-то христианских конфессий. Да, а в принципе, очень часто это некая такая идентичность присутствия там, народу. Вот там. Еврейский народ, скажем, тоже. Когда мы читаем как какие-то интервью, говорят, ну, раз он еврей, значит, он иудей. Как бы, но там, быть не может. Очень часто говорят религиозные иудейские, скажем, деятели. Ну и так далее. И вот очень важно не забывать о том, что все-таки православное христианство имеет вселенский характер. Что это не есть как бы вот там вот. Мы русские, значит, мы православные. Казалось бы, вот такой хороший как бы лозунг. Вот. Но он имеет и обратную сторону. Да? Что разговор идет небо не о истине. Да, мы христиане, потому что верим в истинного Бога. Это как бы правильно, понимаете? То есть логика здесь связана с тем, что мы православные, потому что истина в православии. А если мы упор делаем на, скажем, национальную какую-то идентичность, да, то это уже не обязательно. Значит, мы русские, значит, мы водку пьем. Понимаете? То есть вот такие моменты. И, соответственно, очень трудно сделать и какой-то нравственный иногда выбор между национальными какими-то, свойствами характера, привычками, да, какими-то историческими казусами и истиной, да, в этом случае. И, кроме того, очень часто это, соответственно, закрывает путь представителям другим народов. Да, если мы это как бы педалируем, то скажут, а я татарин. Значит, это же русские у нас православные, а я же татарин. Ну, я условно говорю. Или еврей, кто угодно. Да? Соответственно, очень важно это помнить. И, соответственно, в неком диалоге тоже это всячески подчеркивать. Значит, есть целый пункт в документе, он называется «Стремление к восстановлению единства». Мы об этом тоже с вами достаточно подробно говорили, но я еще раз все-таки подчеркну и просто даже зачитаю тут пару маленьких абзацев, что важнейшей целью отношений православной церкви с инославием является восстановление богозаповеданного единства христиан, Иоанн 17:21, которое входит в божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. Это задача первостепенной важности для православной церкви на всех уровнях ее бытия. Вот послушайте дальше, пункт 2. Безразличие по отношению к этой задаче или отвержение ее является грехом против заповеди Божией о единстве. По словам Василия Великого, искренно и истинно работающим для Господа надо о том единственно прилагать старания, чтобы привести опять к единству церкви, так многочасто между собой разделенные. Но, признавая необходимость восстановления нарушенного христианского единства, православная церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне единой святой соборной апостольской церкви. Всем иные модели единства представляются неприемлемыми. Православная церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное глубинное единство христиан якобы нарушено не было, и что церковь должна пониматься совпадающим со всем христианским миром, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров, и что разделенность церквей принадлежит исключительно к несовершенному уровню человеческих отношений. По этой концепции церковь остается единой, но это единство недостаточно проявляется в зримых формах. В такой модели единства задача христиан понимается не как восстановление утраченного единства, а как выявление единства уже неотъемлемо существующего. В этой модели повторяется возникшее в реформации учение о невидимой церкви. Совершенно неприемлема и связанная с вышеизложенной концепцией так называемой теории ветвей, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существование христианства в виде отдельных церквей. Ну, провидение. То есть это некий божественный замысел есть в том, что у нас там есть такое разделение. Что у нас такие там есть протестанты, католики, православные, дохалкедониты и так далее. Для православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения являются неизбежным несовершенством христианской истории, что они существуют лишь на исторической поверхности, и могут быть исцелены или преодолены при помощи компромиссных междуинституционных соглашений. Православная церковь не может признать равенство деноминаций. Отпавшие от церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне. Имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены. Это означает, что путем к единству является путь покаяния, обращения и обновления. Неприемлема мысль о том, что разделение – суть трагические недоразумения, что несогласия кажутся непримиримыми только от недостатка любви друг к другу, от нежелания понять, что при всем различии и несходстве есть достаточное единство и согласие в главном. Разделения не могут быть сведены к человеческим страстям, эгоизму или, тем более, культурным, социальным или политическим обстоятельствам. Также неприемлемо утверждение, что православная церковь отличает от христианских сообществ, с которыми она не имеет общения, вопросы второстепенного характера. Нельзя сводить все разделения и разногласия к различным небогословским факторам. Ну, вот примерно так.
Можно вообще понять, как этот процесс происходит в настоящее время? Он вообще происходит вообще как?
Смотрите. Когда мы говорим о процессе, который происходит, скажу так, что этот процесс некого такого богословского диалога, он, безусловно, происходит. Он, безусловно, происходит, но есть здесь какой момент? Что все это началось там не вчера, а достаточно давно. Там с англиканами уже больше 100 лет велся какой-то диалог. Да, скажем, с представителями дохалгедонистских церквей тоже достаточно давно. Там, с лютеранами много десятилетий, с католиками. И я вам уже, по-моему, говорил, что на этом пути были, скажем так, некоторые достижения, да, которые заключались в том, что были сформулированы некоторые документы, да, которые могли бы послужить как бы, ну, некой почвой для дальнейших действий. Но здесь вступает, как бы, вступают в рассмотрение некоторые другие такие достаточно глубинные факторы. Первый фактор заключается в том, что когда мы говорим о достижении единства, то мы всегда имеем две стороны, которые достаточно сильно различаются. Да, они могут различаться не только в каких-то богословских вопросах, но по-разному могут оцениваться исторические явления, личности. Значит, соответственно, по-разному может проходить духовная жизнь, скажем, отношение ко многим вещам. Да, то есть, скажем, вот у нас в церкви такое очень развито, скажем, иконопочитание. Да, скажем, там, ну вот в армянской церкви, ну, у них мы можем увидеть, может быть, там иконы Бога, да, и там, не знаю, Божьей Матери, по-моему, у них есть. И как бы и все. Да, ну вот формально, в принципе, они там не отвергают, в принципе, почитание. Нет. Но это совершенно вообще другой разговор. Мы как бы другие. Вот это как бы фактор номер один. То есть есть, как бы, ну, можно сказать так, не онтологическое, но достаточно глубинное различие, просто, на которое существует, как данность. И какие-то, скажем, компромиссные, даже богословские формулировки, они, вот это различие в жизни непосредственно, в обрядовой жизни, ну, во всем плане, да, они как бы отменить это не могут как-то и заменить. Это как бы первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что я уже вам сказал о том, что вот как тут как красивая фраза, что вот это вот единство, оно богозаповеданное, что безразличие по отношению к этой задаче является грехом против заповеди Божьей по единству. Ну, это вот документ красивый принят. А если мы, скажем, выйдем соцопросом, да, к христианам различных конфессий. Это не касается нас. Придем, вот скажем, там, в армянскую ту же церковь, да, где-то в католическую, не знаю, у нас вот, в России. Придем вопрос, просто грамотно составим вопросы, ну, там, без ссылок на документы просто по этому поводу. Но кажется, что, в принципе, люди, мягко выражаясь, к этой задаче очень сильно безразличны. это мягко, в лучшем случае. А многие, скажем, и резко настроены против. Да, мы с вами знаем, что многие у нас там даже на приходе существуют вот, прихожане. И, скажем, практика другого прихода представляется им какой-то, ну, чуть ли не еретической буквально. И считается, что у них вот все правильно, хорошо, а там как-то все плохо. На соседнем приходе православном. Да, и я там сам там лично много раз сталкивался с таким непониманием и попыткой практику там своего прихода распространить на все и каким-то просто искренним непониманием, как такое, ну, у нас же батюшка так сказал, у нас же так принято, это же так здорово, а почему вы так по-другому все делаете? Как вы можете? Кто благословил? Знаете? Вот. И, соответственно, когда мы говорим о практических шагах, то это же некий такой вот тяжелый такой процесс, что мы там должны кого-то принять с его, вот, с его необычностью, скажем так. И, соответственно, к этому церкви оказались просто, я считаю, не готовы. Ну, то есть это такой спорный вопрос, у нас по-разному относится даже к этим там богословским диалогам, к документам. Но если говорить о практике жизни, то вот, скажем, я знаю, что были достаточно хорошие там собеседования, по-моему, с представителями несторианских церквей. Были собеседования достаточно подробные с представителями там дохалкидонских церквей, да, вот подписали там Баламанское соглашение. По-моему, то есть, ну, какая разница. В общем, одно из тоже соглашений, но в чем там заключается обычная идея? Что вот принимается некий там документ. Да? Еще раз говорю, если говорить, скажем, про представителей, да, дохалкидонских церквей и, скажем, тех же несторианских церквей, то ну, многие, опять же, богословы считают, что это разделение такого серьезного богословских проблем не имеет. Да, и, ну, собственно говоря, это некий такой... Ну, здесь сложно говорить, опять же, насколько это все точно, потому что эти все церкви достаточно маленькие, и, скажем так, не обижая сильно наших там братьев, у нас-то не развито богословие. А у них совсем не развито. Поэтому, когда у людей вообще ничего не развито, они так просто живут, то тут, понимаете, сложно о чем-то говорить. Но насколько мне как-то представляется, из тех людей, вот, из наших ответственных церковных лиц, которые вели эти вот диалоги, они говорят, что да, это вполне могут быть такие очень хорошие отношения, и что проблемы богословской нет, что на основании тех документов, которые сейчас подписаны, мы видим, что это может быть вполне врачевано. И, собственно говоря, никаких, понимаете, тут же какой момент, что у нас многие люди боятся, что мы на какие-то отступления пойдем, да? А, соответственно, на другой стороне тоже есть ревнители, которые считают, что мы не должны как-то отступить от наших каких-то принципов. Если, собственно говоря, этого разделения нет, то никто не отступает ни от каких принципов. И можно, соответственно, двигаться дальше. Но соглашения, которые были подписаны, они должны были быть как-то ратифицированы. Да? То есть каждая церковь, вот, допустим, из наших там православных, должна у себя на соборе эти документы, допустим, обсудить и, соответственно, принять, проголосовать, сказать, это нам подходит, одобряемся. И, соответственно, на другой стороне должны сделать то же самое. Значит, актуальность этой темы была, да, вот когда был там Советский Союз, какие-то притеснения у нас христиан там в Восточной Европе, здесь, соответственно, Был какой-то там, опять же, советское влияние там, на Сирию, Иран, где живут там эти, соответственно, представители этих церквей. Ну, я вспомнил, там, Турция и так далее. Немного где живут, Египет. Вот. И, соответственно, это все развивалось. Когда все это обрушилось, документы сделали, но жизнь в этих странах была совсем другая. И эти документы были отвергнуты. То есть, я не знаю, кто-то, по-моему, вот из, со стороны православных, по-моему, румынская церковь какой-то из документов мягко так вот, по-моему, а могу и наговаривать. Может, там и не было. Но мне так вот, знаете, далеко в памяти запомнилось. Но это, собственно, не важно, потому что все там 15, соответственно, автокефальных церквей должны обсудить были этот документ и, соответственно, его принять. У нас в русской церкви там в 90-е годы, так сказать, был такой приход огромного количества неофитов в церковь. Была такая очень жесткая ревнительская позиция. Мы, значит, боролись там, до сих пор многие борются с врагами там, в собственных рядах. Вот, и понятно, эти документы были приняты не просто там отрицательно, они были приняты резко отрицательно и в штыки. Вот. Говорилось о предательстве православия, там, об унии, о там, в общем, что-то так и страшных грехах. И, соответственно, священноначалие от этого отказалось. И там лет 10 назад митрополит Филарет давал интервью и сказал, что не надо переживать, что никакие документы не были ратифицированы, и вообще оно было подписано лицом, которое не имел никаких полномочий. То есть, ничего? Ну, Белорусский Филарет. Да, ну, он просто возглавлял, ну, как сказать, богословскую комиссию и просто выступил как такой вот богослов сознательное дело. Но я просто говорю о том, что дальнейший диалог, опять же, люди, которые в этом диалоге участвовали, говорят, а о чем говорит диалог? Мы как бы уже все приняли, уже там встретились, уже там обговорили, все как бы подписали, чего же, все там, все сделано уже. Вот. Ну, их там никто не ругал, там, как там они шутят, пишется, что похвалить, значит, там, выразить, так сказать, удовольствие, что такое дело происходит, и призвать, значит, к дальнейшему там, диалогу. Вот. Но тут мы не забываем еще такой момент, что это же две стороны есть, что не только у нас такие процессы. К этим процессам охладели и с другой стороны. И, соответственно, там тоже ничего не было ни одобрено, ни ратифицировано. Вот. Прошло теперь 20 лет, и как бы мы находимся вновь на той точке, которая, ну, которая есть. Ну, это здесь надо понимать, что это такая традиция. Если говорить, скажем, вообще о таких богословских диалогах, то можно вспомнить историю там, позапрошлого века, связанную там, с англиканами. Да? Есть такая замечательная церковь, вы знаете, да? Благословенный Великобритании, английская, да, сейчас она большие проблемы, вы знаете, имеет. Ну, вот там, я не знаю, в 1850 каком-то году их богословы, они очень интересовались православием, им очень все нравится, они написали такое письмо с призывом к диалогу, к возможному достижению единства, то есть они очень были готовы к такому развороту событий. Вот. Ну и что вы думаете? Когда было написано ответ на это письмо? Нет, я говорю, может быть, что?
В 17-м году.
Ну нет, ну не в 17-м году, там, по-моему, в 1903 году. Ну, я просто не помню, прошло там 40 лет, там, 30, или там, не знаю, там сколько, 50. То есть какие-то это не то, что через месяц пришел ответ, через два месяца, там, через год. Это десятилетия просто проходит. Ну, поэтому здесь это все достаточно стандартно, и мы с вами должны понимать все-таки, что это вот такое разделение, которое существует, оно действительно не так просто его там уврачевать, даже если принять во внимание, что ну, какой-то глубинного такого разделения нет. А ведь со многими у нас есть оно. Вот. С теми же, скажем, с католической церкви. То есть о каком мы можем объединении говорить? Вот смотрите. Католическая церковь развивалась в том направлении, как мы уже говорили, что важнейшей такой характеристикой, да, принадлежности церкви было общение с папой. То есть тот, кто находится в общении с папой, тот, соответственно, наш человек. Тот, кто не относится, то это. Значит, появились даже новые догматы в отношении папы. Да? Совершенно по-другому католическая церковь понимает такую, можно сказать, экклезиологию церковную. Да? У нас, скажем, епископы, пускай формально, да, но все епископы равны между собой. Да, мы говорим о том, что там в пределах своей епархии каждый епископ, он представляет церковь. Да, соответственно, не может, скажем, какой-нибудь там, не знаю, патриарх той или иной поместной церкви там, вмешиваться в дела епархии, там, не знаю, что-то, кого-то там перемещать, назначать, ну, формально, по крайней мере, понимаете. Да, и даже не может назначить епископа. Он может это делать только соборно. Да, то есть придет, соборно решили назначить такого-то епископом, и его, соответственно, соборно рукоположит. А, скажем, в католической церкви папа, да, это практически наместник Иисуса Христа на земле, да, он может назначить кого угодно, кем угодно, где угодно, что угодно. Вообще, может изменить любой порядок, любое дело. То есть это область папской ответственности, это весь там христианский мир. Понимаете? Вот как мы можем, причем это же не просто какой-то принцип такой там 21-й. Да, если бы он был каким-нибудь 21-м в католической церкви, то как бы проблем бы не было. А он первый. Понимаете? Это вот в этом весь смысл. Что как бы церковности такой. Вот. А у нас, соответственно, наоборот. У нас там все равны. Вот как вот? Как мы можем объединиться с католиками? Да, при всем желании. Мечта. Я мечтаю, там, католик сидит, мечтаем. И что мы мечтаем? Это вещь, как бы она объективна. То есть католики никогда не откажутся от такого своего отношения к папе. Мы никогда не согласимся на примат папы в таком виде. То есть мы согласны его признать как бы первым среди равных. Да, вот первым будет там сидеть, как сейчас Вселенский патриарх. Да, из Константинополя, он там будет тоже первым. Но не более того. Вот, никогда не сможем признать. Ну и как бы поэтому это... То есть все другие вопросы, еще раз говорю, иногда говорится в книгах некоторых традиционных, там, что вот Филиокве главный вопрос. Но он не главный вопрос. Да, это даже можно исторически. Я вам уже говорил, что на каком-то Толедском соборе там, в 7 веке его приняли, это не мешало единству церкви. Там, все остальные мелкие вопросы, не знаю, там, целибат со священником, это вообще совсем вот в этом, в плане глобальности это мелочь. Если бы этот вопрос удалось решить, то можно было бы послезавтра объединяться. Никаких. То есть это все бы ну, при взаимном желании, там, любви, эти вещи, в принципе, могли быть решены. Хотя, опять же, они, с одной стороны, могли бы быть решены, но я еще говорю, если бы было бы отношение населения, то есть если бы население хочет, готово там принять своих там собратьев, а так как этого нету, то, соответственно, тоже, ну, понимаете, диалог больше заключается в том, что у нас теперь возникает некоторое общество безрелигиозное, настроенное часто агрессивно по отношению к христианской нравственности. И, так сказать, появляется такая почва для совместных действий. Да, то есть, если говорить о, скажем, проблемах, которые мы наблюдаем, да, там, распространение абортов, вообще такого свободного, блудного жития, пропаганда разврат и так далее, да, пропаганда, скажем, свободных отношений между мужчинами и женщинами, то в мире никаких там других союзников, кроме вот церкви, о которых мы говорим, их нет в каждой стране. И, соответственно, есть там большая почва для сотрудничества, для принятия там совместных, не знаю, там, заявлений, для того, чтобы выступать там единым как-то фронтом против того, что угрожает вот нравственности в той или иной стране. И поэтому, когда ведутся многие, скажем, какие-то конференции международные, общехристианские, там вот много уделяется этим вопросам. Но опять же, здесь тоже сложный вопрос, потому что многие, скажем, протестантские церкви, они многие вещи приняли. Да, ну, то, что на слуху, там, не знаю, женатое священство, однополые союзы, что еще? Ну, вот так, такого плана тем. Поэтому возникает уже не просто некая задача совместного свидетельства уже там внешнему, да, совсем не христианскому миру, но уже возникает задача такого диалога внутри, значит, соответственно, христианства. То есть попытаться там что-то доказать своим, значит, собратьям то-то и то-то. А они, соответственно, хотят что-то объяснить нам в этом плане. Но, вы понимаете, этот вот в связи с распространением, скажем, вот этих вот признаний там однополых союзов и прочее, собственно, тоже почва для диалога уходит. У нас со многими церквами, с которыми десятилетиями были вот такие диалоги, разорваны практически отношения или там заморожены. Да, потому что мы это рассматриваем как некое совсем такое отступление уже от каких-то общих корней. Это действительно так. И, соответственно, ну все, там англикане ушли. Да, англикане вообще сейчас тяжело. Многие, опять же, традиционные англикане вот или в православие уходят, или в католичество. Тут, вы знаете, даже на уровне каких-то известных церковных, то есть не церковных, государственных деятелей, по-моему, какой-то бывший премьер-министр вот недавно перешел. Да, кто помнит? Да, да, ну то есть это очень, очень распространенная вещь, а понятно, ну, какой тут уже там диалог какой, все церковь там, если говорится, ну, там разваливается, вот и все, и просто люди приходят, кто считает вот, либо католиком, либо православным. У нас очень в этом смысле хорошо развивается церковь в Англии, многие очень переходят. Ну, соответственно, остается, по сути дела, только три таких вот партнера по диалогу, я говорю, это еще раз католическая церковь, но еще, ну как вот эту проблему с приматом папы решить, вот при всем желании, это непонятно. Понимаете, здесь самый главный привод, в папе сосредоточена как бы вот вся, не знаю, православность как бы. Что? Ну, я еще раз говорю, по поводу Троицы есть такой, ну, догмат тоже, называется филиопия. Да, он заключается в том, что Святой Дух, да, мы говорим, исходит от кого? Мы говорим от Отца. Они говорят, от Отца и от Сына. Значит, они говорят, что ссылаются на там евангельские слова различные, да, которые там, или в послании, которые об этом говорят. А мы на это говорим, что эти слова относятся не к некому онтологическому состоянию. Да, вы понимаете, это некое условное название, что такое, что вот, вы понимаете, рождение, там, исхождение, это же все в наших каких-то понятиях. Мы просто говорим, что такой, вот есть такой монархизм Отца, да, из которого Дух Святой исходит, а Сын рождается. Понимаете? То есть это такие просто свойства, которые заключаются как бы в их исключительности. И, соответственно, такую категорию, как исхождение, да, вот в таком онтологическом смысле, мы не можем применить, что он еще и от Сына. Поэтому в каком-то смысле это, ну как вам сказать, в нашем понимании это унижает как бы Бога, Духа Святаго. Он становится как бы уже не совсем равным, да, понимаете, да, вот какой-то вот там на ступеньку ниже, да, но, понимаете, эта тема достаточно сложная, да, потому что когда мы почитаем с вами какие-то умные католические рассуждения, вот братья там иезуиты очень часто пишут, да, то это, конечно, так вот, ну так вот хитро все так вот как-то составлено, что вот та картина, которую нарисовал, она какая-то совершенно в другом ключе представляется, уже совсем это как-то не совсем так. И, ну, мне представляется, что хотя этот вопрос и достаточно серьезен, но, как бы, зная еще раз из истории, что единству православной католической церкви там, 300 или 400 лет, это как-то не особенно мешало, хотя на это указывали. И это не сказать, чтобы нравится. Но мы там на одно указывали, они там на другое нам указывали. Но единственное, сохранялось. Мне представляется, что этот вопрос мог бы быть бы все-таки решен при желании, потому что, честно говоря, когда мы говорим о богословии и говорим о там, частном богословство. Ну, то есть вообще для католицев вообще нет проблемы, мне кажется. То есть они бы взяли просто и сказали, что а теперь у нас новая позиция, мы это считаем своим не догматом, а таким богословским мнением Западной Церкви. Все. А мы сказали, ах, это не у вас догмат, это у вас частное богословское мнение, вы как бы назад отступили. Ну и все, прекрасно. Все, нет там проблем. То есть для них-то папа этот вопрос может решить? Там много вопросов о мите, догмате. Там же есть о Божьей Матери тоже. У них там есть догмат, скажем, о непорочном зачатии Божьей Матери. Нам он тоже, ну, скажем так, не очень нравится, мягко выражаясь. А?
Чем он нравится?
Непонятно, чем не нравится?
Мы же это не отвергаем.
Почему? Мы считаем, я думаю, что мы это скорее отвергаем. Ну, вы поймите, мы когда говорим про богословие, это же вещь такая сложная. Какие-то богословы не отвергают, какие-то очень даже отвергают. Я считаю, что это очень, очень странный догмат. Я бы это отверг. Вот если про мое личное богословское мнение. Я вам объясню смысл. Что у нас есть два главных догмата. О Боге Троице и о том, что Господь наш Иисус Христос — это Бога-человек. Для нашего спасения, да, вот то, о чем вы говорили, вы, наверное, скорее всего, забыли, но я как бы подробно сейчас не буду, но очень важно, что Христос и совершенный Бог, и совершенный человек. Понимаете? Обычный, совершенный человек. Это очень важно. Если он какой-то не совсем человек, и он, значит, он исцелил в самом себе какого-то не совсем человека, который не совсем имеет к нам отношения, тогда он нас не спас. Ну, я утрирую совсем грубо, понимаете, да? Он должен быть один из нас. Если мы Божью Матерь выводим из естественного чина, то выводим, ну как, если она непорочно зачата, это что-то такое вообще воздушное к нам приплывает, то, соответственно, Иисус Христос уже не во всем подобен нам. Понимаете? Важно, что в Писании там даже говорит, что Иисус Христос во всем подобен нам, кроме греха. А если это какой-то уже исключительный человек, то вот это все разрушается. Понимаете? Нет? Не понимаете?
В чем непорочное зачатие и Иисус Христа? Я вот это не понимаю связи.
В чем непорочное зачатие?
Да, как бы зачатие Святого Духа и непорочное зачатие. Это разные понятия?
Почему разные? Это одно и то же.
Нет, я пытаюсь это пояснить.
Нет, послушайте, вот смотрите. Есть Господь Иисус Христос. Да? Божья Матерь, да, это человек, обыкновенный человек, рожденный обыкновенными людьми, с одной стороны, и Дух Святой, да, третье лицо Святой Троицы, с другой стороны. Да? Дух Святой нисходит на Божью Матерь, и рождается Господь Иисус Христос, совершенный Бог, совершенный человек, Бога-человек. Послушайте, у него есть божественная сторона, нисхождение Святого Духа. Бог может только так. Это понятно. Это не, как сказать, не может являться ничем другим. Понимаете? А есть человеческая сторона. Если Если Божья Матерь также рождается безмужно, да? Что тут непонятно? Получается, что она тоже какая-то, ну, полубог. Получается, что, ну, я утрирую, это просто плашная ересь говорится. Но просто смысл в том, что у нас полубог и Бог, тогда при чем здесь человек вообще?
То есть речь идет у католиков о том, что и Мария была зачата непорочной, что ли?
Ну, конечно, догмат же о непорочном зачатии Божьей Матери.
То есть, что ее родили?
Ну, конечно. Вы не знали,
я
что это такое?
Нет,
ну речь идет, конечно, о непорочном зачатии самой Божьей Матери от ее праведных родителей. Об этом вот речь.
Давайте вернемся.
Я скажу так. Нашли очень много где и так далее. Там. Это развитие там, определенных тенденций. Ну, суть не в этом. Я говорю, это еще раз говорю, что много есть различных там моментов, которые серьезно нас разделяют, и которые нельзя обойти. Тут же сказано, важно не просто совместить, а прийти. Но, еще раз, все это меркнет по отношению с главной темой. Та о примате папы. Вот что мы должны как бы понять. Что касается опять же дохалкидонских церквей и, ну, в кавычках, я все-таки считаю, что это ближе в кавычках, несторианских. Вот. Я скажу так. Выражу свое частное богословское мнение. Вот католическая церковь, она в этом смысле, я считаю, ведет мудрую политику. И в ее лоне есть и те, и другие. Да, то есть несторианские церкви и так далее. И прекрасно существуют. И они все очень счастливы. И если даже спуститься на такой, вы знаете, ну, я скажу немножко как-то помягче выразиться, ну, это немножко будет выглядеть цинично, то, что я сейчас скажу. И я не хочу это как бы именно на этом сделать так какой-то слишком большой акцент, да, и говорить, что в этом главное, что так надо поступать. Это не так. Но все-таки важно отметить вот эту сторону вопроса, чтобы тоже было понятно. Вот смотрите. Есть, допустим, мы. Да, мы. Да, у нас, скажем, еще раз, развитая все-таки, как-никак, развитая какая-то богословская традиция. Вот, множество духовных школ. Да, и так далее, и тому подобное. Есть, скажем, наши партнеры, которые готовы с нами к диалогу, готовы с нами объединяться. Да, и есть вполне приемлемые, да, скажем, возможности достичь вот консенсуса вот в документах. На мой взгляд, мы ничего никогда не потеряли бы, если бы на это пошли. Потому что после объединения, да, все, опять же, представители этих церквей приехали бы к нам в духовные школы, учились бы в наших семинариях. И все, и прошло бы 200 лет, и если бы даже там были бы какие-то проблемы, их бы уже не было. Понимаете? Вот. Смысл именно в этом. Что если проблема как бы не осознается, ну, людьми, если ее как бы нет, то ее, получается, нет. И вдаваться в подробности, там, была ли она обязательно там 1500 лет назад, еще раз говорю, может, она и была, может, ее не было. Вот. Мое мнение, скорее, там, если по отношению к этим церквям, по-моему, не было, по-моему, действительно больше такой политический раскол и там сложность переводов, недопонимание и так далее, там потом. Потом это исторически немножко обросло. Безусловно, там разные были там представители, да, разные, может быть, писали. Но, как сказать, мы с вами знаем, что у нас есть, допустим, очень большое количество там святых отцов, да, которые в своих произведениях допускали, ну, там, очевидное неправомыслие. Понимаете? Но мы же там их из святцев же не убираем. то мы говорим, что ну они так думали, у них было такое частное богословское мнение, а потом там через 100 лет там собрался собор и сказали, что все-таки это не совсем правильно. Да и все, как бы. А человек как остался. Потому что для православия важно не то, как человек там думает, а как он перед лицом позиции церкви себя ведет. То есть он, допустим, что-то проповедует, а потом собирается собор и говорит ему: ты знаешь, там, Арий, ты не прав. Вот мы все собрались, все представители христианской церкви, все свое начало ведут от апостолов. Вот по всему миру. У нас вот здесь там 300 человек. Мы как бы... У нас такая передача от самого Христа, мы считаем, вот мы этого приняли. Мы вот собрались, и вот у нас там единое мнение, что там нет такого у нас учения, которое ты придумал, о Боге. Арий говорит: да, ну, раз такая полнота церкви, я как бы подчиняюсь, согласен от своей ереси, я отказываюсь. И все как бы, все было бы хорошо. А когда человек говорит: нет, мне там все равно, что вы говорите, а мое мнение такое, тогда мы говорим: ну тогда анафема на тебя, друг. Вот примерно такая позиция. И, соответственно, с этими церквями, ну, теоретически, на мой взгляд, до сих пор возможен какой-то диалог позитивный, но время упущено, и поэтому ждать чего-то там в ближайшей перспективе, соответственно, мы не можем. То есть протестанты ушли совсем куда-то, с ним дело закончился. С католиками мы никогда не сможем договориться. Ну, если не будет что-то внешнего. То есть, понимаете, когда христиан там в советские годы, скажем, убивали, сажали, уничтожали, и когда католики там с православными вместе умирали в одних там братских могилах, то через это многие потом, вот еще раз говорю, там дружили сильно. Я вот там про архимандрит Тавриона рассказывал, да, вот что он после этого, там ему его друг подарит там статую католическую «Сердце Иисуса», и он в алтарь в православном монастыре кладет, и все как бы прекрасно и хорошо. Но вот если это будет массовое такое явление, то может быть, тогда как бы, ну, как сказать, христиане как-то по-другому все эти проблемы воспримут и смогут их решить. Но вот с высоты там, вот с сегодняшнего дня, как вы говорите, это малорешаемая, скажем, проблема. С другой стороны, ну, в любом случае, к единству надо стараться двигаться и хотя бы не поддерживать такие нормальные добрососедские отношения, да, не проклинать друг друга. Тоже как-то стараться те конфликты, у нас же были конфликты, скажем, там, на Западной Украине, это тоже достаточно большие там раны. Вообще, в принципе, проблема, связанная там с униатством. Да? Ну вот, в чем заключается, скажем, диалог, чтобы вы были поняты? Встречаются, скажем, православные там и католики. И католики говорят, что тот метод униатства, который был, ну, он как бы сейчас отвергается. Считается, что это вот такой неприемлемый способ, да, для диалога. Так сказать, мы как бы очень там рады, всячески тоже говорим, что это для нас, как для православных, очень важно. То есть это все-таки некоторые признание некоторых ошибок в прошлом, да, но тоже есть некоторая почва для доверия взаимного и так далее и тому подобное. Вот примерно так, так сказать, происходит. Ну, а что касается, опять же, до халкидонских церквей и несторианских церквей, я говорю, время, мне кажется, упущено, процессы какие-то свои пошли. Ну, опять же, поймите, если бы было бы сильное желание такое, ну, эти вопросы поднимать, встречаться, ну, есть. Я единственное еще могу подчеркнуть, что, можно сказать, не знаю, есть или скорее даже была такая организация Синдесмос, Всемирное братство православной молодежи. Вот. Ну, она практически сейчас не существует, и жизнь ее там еле-еле-еле как-то теплится. Но, скажем, вот представители армянской церкви там на каких-то специальных условиях, там неполное какое-то членство, естественно, но вот они тоже входили и были такие вот, участвовали в работе. Да, это тоже я вас воспринимаю как позитивно. Но когда мы говорим, опять же, о единстве, у нас была единственная организация в наших православных церквах, которая объединяла всех. Да, вот это братство. И мы видим, что эта организация умирает. Потому что она никому не нужна. Поэтому, когда мы говорим о единстве всех христиан, друзья, у нас даже единство всех православных никого не интересует. Да, никого не интересует. Все, она просто умирает, она никому не нужна. То есть о чем говорит? Давайте начнем с малого. Давайте единство, чтобы у нас было вот внутри православных церквей. Чтобы не было разделений. Да, чтобы православные церкви там не ссорились, не объявляли друг другу, там демарши, там эти самые. У нас там несколько раз, мы с вами знаем, были отмены литургии, ну, разрыв евхаристического общения был вот за последние там 20 лет между церквами. Понимаете? То есть это вещи, которые почему ушли, опять же? Потому что проблем уже внутри православных очень много. И вы знаете, опять же, раз мы уже эту тему коснулись, можно продолжить тоже для вашего развития. Многое говорится о Восьмом Вселенском соборе, так называемом. Вот, соответственно, там некоторые пугало тоже у многих есть, некоторые православные ходят, пугают. Вот-вот-вот, что-то такое страшное произойдет. Я вам сразу хочу, не надо пугаться. Ничего не произойдет. Я вам даже больше скажу. Мое глубокое убеждение, что никакого собора никогда не будет. Вот. Это плохо. Это нехорошо. Но смысл в чем? Смысл в чем? Что, смотрите, исторически. Во-первых, про сам Вселенский собор. Я, по-моему, уже говорил, но напомню. Значит, как мы с вами видим из истории, кто созывал первые семь Вселенских соборов? Кто созывал?
Император.
Правильно, отличный ответ. Император. Хорошо запомните. Кто председательствовал на Вселенском соборе? Он же. Ну, он не председательствовал, как правило, но если он приходил, он председательствовал. Кто подписывал первым акты Вселенского собора? Понятно. Теперь, кто следил за тем, чтобы эти решения выполнялись? Ну? Правильно. Император. Да. Кто выкалывал глаза, отрубал уши и ноги плохим епископам, которые не хотели хранить единство. Да, наш православный император, наш любимый. Вот. Теперь вопрос. Кто будет этим заниматься в нашем сегодняшнем мире?
Путин.
Нет, понимаете, какая штука? Путин может этим заниматься там, в России. А кто будет в Греции заниматься? В Польше? Ну, я боюсь, что при всем, как сказать...
А православных много вообще?
Ну, православных не так много. Порядка там, номинально, наверное, 300 миллионов. Где-то так.
А католиков?
А католиков больше миллиарда. Миллиард 200, может, по последним данным.